Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Филолог. К 90-летию со дня рождения Шимона Маркеша. Есть люди, влияющие на эпоху своими трудами, книгами. Таким был филолог Шимон Маркеш, автор небольшой книжки о Гомере, но главный переводчик сравнительных жизнеописаний Плутарха, Апулея, Салюстия, Платона, Эразма Роттердамского, книг, прочитанных в его переводах несколькими поколениями. А есть люди, создающие интеллектуальную среду одним лишь своим присутствием в эпохе. Таким тоже был Шимон Маркеш. Как, чем он влиял на окружение? Не сразу и скажешь. Качествами личности, глубиной мысли, артистизмом думания, широтой и литературностью ассоциаций. Маркеш был интеллектуальным гуру Москвы и отчасти Ленинграда 60-70-х годов. И, конечно, нельзя забывать, что он был еще и сыном известного еврейского поэта Переца Маркеша, расстрелянного в 52-м году по делу Еврейского антифашистского комитета. И этот факт добавлял трагическую краску в существование всей семьи Маркешей. Добавлял краску и долгое время препятствовал осуществлению многих планов братьев Шимона и Давида. Античник по образованию, Шимон Маркеш прошел через ссылку после расстрела отца, возвращение в Москву, работал переводчиком в издательстве «Художественная литература», в 70-м переехал к жене в Венгрию, оттуда был приглашен в Швейцарию преподавать в Женевском университете, много выступал на «Радио Свобода». Начнем сегодняшнюю мемориальную передачу с одного из выступлений Маркеша к столетию Исаака Бабеля. Эфир 11 августа 1994 года.
Преобладающий у Бабеля способ повествования – рассказ от первого лица с повествователем-посредником, поставленным между автором и материалом. Рассказчик у Бабеля и прежде всего Кирилл Васильевич Лютов из Канармии – одиночка, чужак, жаждущий слиться с множеством, стать своим. Разумеется, самое заметное – это чужеродность Лютова среди казаков, тройная чужеродность еврея, интеллигента и коммуниста. Но свой ли он евреем? Он-то полагает евреев своими, и это его дело, ему судить. Ну, а евреи его? Евреи его терпят, не более того. Да и терпят-то не как единоплеменника, единоверца по рождению, как, скажем, меня, нечестивца Апикойроса, терпят в хасидской молельне, если я забреду туда прочесть поминальный каддиш в годовщину убийства моего отца, память о нем да будет благословенна. Евреи Лютова боятся, казаки, несмотря на доблестно зарезанного первого гуся, не принимают. Коммунисты, сотрудники по армейской газете «Красный кавалерист» с трудом выносят. Да ведь он отщепенец, и больше никто. Не иначе, думается, мне сегодня обстоит дело и с одесскими рассказами. Отношение старой Одессы к своему фиктивному изобразителю, круг зрения и интересов которого ограничен довольно специфической средой, земляками пусть яркими, экзотическими даже, но, скажем так, не вполне интеллигентными, едва ли способными оценить его талант и творческие усилия. В самом деле, едва ли возможно представить себе Любку Казак или Цудочкиса, Фроема Грача или Полторажида, или даже самого Беню Крика с Арьей Лейбом и прославленным молдаванским раввином нашим Бенцхарией, трудно представить себе их за чтением одесских рассказов Исаака Бабеля. Так вот, отношение к нему, изображенной им старой Одессы, не могло быть ничем иным, кроме смеси равнодушия и презрения. Пожалуй, что и этот рассказчик заслуживает звания отщепенца. Я думаю, что есть основания говорить об одиночестве, отщепенстве бабелевского рассказчика как о составляющей и, пожалуй, определяющей черте его поэтики. Встать в ряд, влиться каплею, раствориться в, не невозможно, недоступно. К чужой душе, к слуху другого не пробиться. Не отсюда ли крик, надсадный вопль метафор, сравнений, бьющих, теперь уже бивших, под дых образов и ситуаций? А вдруг услышат, а вдруг признают, примут? Но то рассказчик, писатель же Бабель, создавший и рассказчика, и его рассказы, был услышан сверхчутко, принят на ура. О нем писали, спорили, критики говорили о нем почти полтора десятка лет без перерыва. Но я спрашиваю себя, какими глазами смотрел на Бабеля русский еврей, рядовой читатель? Он не мог чувствовать себя уютно, этот рядовой, и не только от того, что оказался в межуумочном между двумя цивилизациями положении. Но, и это может быть в первую голову, но по яростной враждебности, с какой встречало его ассимилирующее большинство. На смену истребительному антисемитизму гражданской войны, белому в большей мере, но и красному не в малой, пришел менее кровавый, по мерке мирного времени, но едва ли менее интенсивный послевоенный антисемитизм. Тому есть масса свидетельств в газетах второй половины 20-х годов. И русско-еврейская проза, тогда еще живая и, казалось, не собиравшаяся умирать, кричала о том во весь голос. Трудно вообразить, будто этот рядовой мог идентифицировать себя с раздираемым сомнениями слюнтяем Лютовым. Зато бутафорские опереточные гангстеры одесских рассказов должны были ему импонировать. Сказочные силачи и храбрецы, размалеванные цветными карандашами из детского пенала, цитату даю вам, аристократы-молдаванки, они были затянуты в малиновые жилеты, их стальные плечи охватывали рыжие пиджаки, а на мясистых ногах с косточками лопалась кожа цвета небесной лазури из рассказа «Король». Так вот, эти сказочные силачи и храбрецы никогда не дали бы себя в обиду гнусным соседям по двору или по коммуналке, мастеру на производстве, полупьяному прохожему. Еврея-крепыша, пьющего водку наравне с русскими, способного переночевать с русской женщиной, и русская женщина останется им довольна, как сказано в рассказе, как это делалось в Одессе, а главное, умеющего дать сдачу любому обидчику, этого еврея-крепыша ввел в русско-еврейскую литературу не Бабель. Но бабелевский вариант, разом и сказочный, и ироничный, остался, если и не единственным, то несравненным образцом. Решительнейшее предпочтение, оказанное рядовым читателем серии одесских рассказов, нельзя ни доказать, ни хотя бы проверить опросом. Слишком поздно. Нет его больше, того читателя. Единственное, на что можно сослаться, опираясь опять-таки на собственные воспоминания, это бабелевские слова и словечки, сделавшиеся крылатыми. В большинстве, как мне видится, подавляющим. Они, эти словечки, именно оттуда, из одесских рассказов, ну и из заката, конечно, театральной ветви того же ствола. Вспомните, закусывайте и выпивайте, и пусть вас не волнует этих глупостей. Об чем думает такой папаша? Он думает об выпить хорошую стопку водки, обдать кому-нибудь по морде. Я попрошу вас проводить к могиле неизвестного вам, но уже покойного Савелия Буциса. Что вы здесь забыли, мадам Попятник, или что вы надеетесь здесь найти? Как бы то ни было, есть все основания предположить, что рядовой еврей, читатель-современник, воспринял Бабеля неадекватно. Неадекватно замыслу самого Бабеля, неадекватно замыслу писателя. Или, скажем так, скорее скользнул по поверхности бабелевской прозы, то есть недалеко ушел от такого заинтересованного читателя из казаков, как Семен Михайлович Буденный, который осудил конармию за мелкую клевету на красное казачество. Но неадекватность тогдашняя – ничто по сравнению с неадекватностью сегодняшней. Бабель в своей еврейской половине оказался сегодня певцом, обличителем, зеркалом, пусть и кривоватым, исчезнувшего племени. Это не означает ни того, что нет больше в России граждан, вполне обоснованно именующих себя евреями, ни того, что Бабеля больше нельзя понять или восхититься им. Не Бабель ушел от своего еврейского читателя. Читатель еврейства Российской, она же и Советская империи, стремительно и кроваво сорвавшаяся или сорванная с места, оторвавшаяся или оторванная от корней, это еврейство унеслось Бог знает куда от своего писателя. ועל כל ישראל ואמרו אמרו אמן.
Шимон Маркиш. К столетию Исаака Бабеля. Эфир 11 августа 1994 года. Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Филолог. К 90-летию со дня рождения Шимона Маркиша. В нашей программе сегодня участвует вдова ученого, его правонаследница, специалист по русской литературе, профессор Будапештского университета Элта Жужа Хеттени. Расскажите, пожалуйста, о том, в каком состоянии находится литературное наследие Шимона Маркиша. Я правильно говорю «Шимона» или «Симона» нужно говорить?
Это очень интересный вопрос. Многие мне задают. Дело в том, что он был Симоном, родился Симоном. И когда уехал из России, он с большим удовольствием обнаружил, что венгерская версия этого имени Шимон совпадает с еврейским. Таким образом, он стал Шимон Маркиш. В скобках отмечу, что он сразу, как только можно было, отказался от советского гражданства в Венгрии. Он приехал в Венгрию в 1970 году по браку к венгерской жене, ко второй жене. И когда уехал из Венгрии, кстати, нелегально остался на Западе, в 1974 году, тогда он уже подписывался скорее Шимон, и в 90-е годы, когда он много публиковал, только Шимон. И по-английски, и по-русски. И у меня даже есть рукописи, где ему написали Симон, и он перечеркнул «С», исправил «Эш». Значит, это Шимон Маркиш.
Жужа, что в наследии Шимона Маркиша, с вашей точки зрения, самое главное, самое существенное? Что о нем нужно прежде всего знать читателю?
Читателю нужно знать, что он основал целую область научного исследования, сейчас очень модного, транскультурных исследований, русско-еврейская литература. Даже это понятие не очень существовало, пока он в самом конце 70-х, в самом начале 80-х годов не начал публиковать об этом работы. Он защитил диссертацию в Париже на эту тему, и он выпускал на трех языках, по-английски, по-французски и, конечно, по-русски, об этом материале. В чем было достоинство этих исследований, как это вдруг кто-то основывает такую область? Во-первых, он вернулся к истокам и достал, и даже по радио свободно читал об этом передачи, немало, 102 передачи у него было, о том, что он раскопал в Восходе, в Рассвете, в Сионе, в Дне, вот в этих русскоязычных еврейских журналах, начиная с 1860-х годов, они печатали по-русски эти еврейские авторы. Значит, он вынес на свет все это из погреба, забвения, если можно так выразиться. Это было первое. Во-вторых, он установил критерии. Что такое двойная принадлежность, двойная цивилизационная культурная принадлежность? И опять-таки нужно отметить, что сегодня это стоит очень остро во время больших миграций и перемещений народов, языков, наций, меньшинств и так далее. И это разросло в большую отрасль. И внутри этой отрасли нужно отметить, что в области исследования нужно отметить, что он сосредотачивался на литературе. То есть не на том, где жили, сколько их было, статистические данные, исторические события. Это, конечно, очень важно, все это все на фоне. Но именно на литературе, как в словесном выражении всего этого.
Жужа, скажите, пожалуйста, а что Шимон успел выпустить, какие тексты, какие публикации, и что осталось в его архиве в этом смысле. И мы тем самым переходим к архивной части нашего разговора.
Я не хочу все-таки забыть еще к первому вопросу, что, как он выразился, у него было три жизни. Первая жизнь в России, он был переводчиком и, как бы сказать, не только переводчиком, но писателем об античности. И в таком качестве он был очень известен, очень известным и значительным писателем, и деятелем культуры, философом. И он работал в этом кругу, и к концу жизни он говорил, что все-таки это было самое важное, что он сделал. У него была вторая жизнь, когда он уехал из России, тогда переводчик классической литературы на русский никому не был нужен, и он занялся Эразмом. Выпустил книгу об этом и по-русски, и по-французски. Русский оригинал еще в рукописи, кстати, об архиве. И удивительно, что и в исследовании Эразма он достиг тех вершин, что он был признан в Европе. Впоследствии он был приглашен как юбилейный панелист в общество Эразма в Бельгии и так далее. Значит, у него было три жизни, три области исследований, и во всех трех он был на вершине. К вашему вопросу, что в архиве? Он хотел издать книгу о русско-еврейской литературе. Очевидно, что все материалы были на руках. Ему нужен был такой-то толчок или какой-то издатель, чтобы ему помог в этом, и это он не смог сделать. Он написал предисловие к этому будущему изданию в 1996 году. Это очень такое разочарованное предисловие к тому, что, дескать, где же урожай, что я могу показать, что я сделал для русско-еврейской литературы. И он сожалеет о том, что не мог создать какой-то институт, не мог выпросить на это денег в каком-то государстве, в какой-то культурной сфере. И это предисловие очень существенно. Дело в том, что еще перед тем, как перейти к архиву, нужно сказать, что в России вышла нелегальная книга в прошлом году. Без моего согласия издали книгу из этих материалов, которые из архива ушли в Израиль, в 2004 году. Тогда еще была жива мать Маркеша, Исфир. И, естественно, я отдала все материалы, документы, которые были связаны с отцом. Все эти документы я, естественно, отдала. И надо тоже отметить, что эти материалы с семьей были проданы. Они находятся сейчас в Нью-Йоркском архиве «Блаватник». Я отдала много статей, потому что в том же году Иерусалимский журнал выпустил памятный номер. Я послала 25 или 30 статей в рукописи. Они выбрали из них и напечатали этот очень красивый памятный номер. И было обещание, что я получу обратно эти материалы в копии. Я получила обратно копии одной серии передач как раз для «Радио Свобода». И потом, по течению обстоятельств, семья порвала со мной отношения. Значит, одна часть архива осталась в Израиле, и я не могла начинать публикацию после смерти, потому что Шимон, увы, не успел это сделать. Я обратилась в издательство «Новое литературообозрение» в 2005 году. Я отвезла еще большую кучу, чуть ли не больше 10 килограмм это весило, рукописи им. И почему-то этот процесс застрял, и когда я проверяю свою электронную почту, я вижу, что был готовый контракт, который не был подписан, были какие-то опоздали ответы, потом не было ответов. 10 лет мы переписывались с обетом, и в конце концов я еще раз поехала в Москву, и там уже на месте в издательстве я начала привести к какому-то результату эти переговоры. И когда я там появилась, появился и другой человек, Леонид Кацис. Оказалось, что ему поручили, чтобы он был редактором этого тома. В скобках отмечу, что я уже план этого тома, причем сначала трехтомника, а потом они потребовали только один том, я уже составила. И я вот встречаю Кациса, которому поручили и написать предисловие. Вы понимаете ситуацию, и слушатели тоже понимают, что я очень хотела уже издать эту книгу. И я согласилась на то, чтобы Леонид Кацис написал предисловие. Представьте себе, что это предисловие было мне прислано через 1.5 дня. Потому что мое условие было таким, что я хочу прочесть перед тем, как это выйдет. И в этой публикации много такого, что мне не подходило. Во-первых, правда, Маркиш Шимон показан гением, но показан неудачником. Во-вторых, это предисловие составлено, 2/3 этого предисловия составляют письма, которые были тоже нелегально, без моего ведома, напечатаны. В 2006 году Марлен Кораллов напечатал в журнале «Лехаим» письма Шимона. Как вы понимаете, это принадлежит авторскому наследству. Нужно было согласие от меня. И последствия были не очень приятные, потому что Шимон был резким человеком и выражался в очень резких мнениях. То, что Набоков называет «strong opinions», они были похожи в этом. И третий аспект, что книгу, предисловие которой показано, что автор неудачник, я думаю, что не купят, а если не купят, то не прочтут. То есть свою функцию это предисловие не исполнило. Как ни удивительно, это предисловие вышло в прошлом году в этом нелегальном издании. Книгу выпустило Оренбургское издательство. Я спрашивала себя, откуда материалы? Они попросили, между прочим, разрешение на публикацию книги, я им ответила, что нет, я хочу сама, работаю над этой книгой. И работаю над этой книгой в рамках исследовательского года в так называемом Центральноевропейском университете. Этот институт находится все еще в Будапеште. Университет уехал с большим скандалом в Вену, как приселились. Значит, я отказала этой книге, все равно она вышла, я об этом узнала случайно. Значит, они, так сказать, убили мою книгу и к тому же выпустили довольно халтурную книгу. Эту книгу точно не видел филолог. Там есть ошибки, там имена авторов плохо написаны. Кстати, серия передач, которая была в «Свободной Европе» или в «Радио Свобода», они укалечили. Знаете, что цикл, и сам Шимон-то их так называет, цикл – это единство для литературоведа. Это нельзя разрушать и просто вынимать отдельные передачи. К тому же у них не было названия, они дали не очень хорошие названия. Вот таким образом вышла такая книга, и я спрашивала, откуда материалы. Они сказали, что из архива. И таким образом я косвенно узнала, что та часть архива, которая была у семьи, отдали в архив, в израильский архив. Тут же нагрянула эпидемия. Я не могла поехать и проверить этот архив. Но с большим трудом я нашла какие-то связи с ними. И я нашла, как связаться. Но поехать и посмотреть нельзя. Ну вот, я работаю над архивом. Что есть в этом архиве? После того, как эта нелегальная книга вышла, я подумала, я и раньше думала, что надо выпустить не только наследие русско-еврейской литературы, а достойно показать все три его жизни. Значит, первый том будет состоять из тех предисловий, послесловий, теоретических работ, которые он еще написал в России по литературе античности. И там есть одна статья о предисловии к новому переводу Аверинцева на основе перевода Гнедича «Псалмов». Это, пожалуй, самое древнее литературное наследие, о котором Маркиш писал. А самое последнее – это наши современники. Удивительно, как его творчество охватывает литературу человечества. Второй том будет посвящен Эразму. Он несколько коротких предисловий, послесловий, юбилейных статей написал. И писал по-русски книгу «Эразм из Роттердама», которая войдет в эту книгу. И потом 4 тома, оказывается, будут собраны по русско-еврейской литературе по 19 веку 2 тома и по 20 веку 2 тома. В первые из этих пар войдут исследования я называю исследованиями те работы, где есть примечания, где это серьезная научная работа. Кстати, в этой халтурной пиратской книге появилась одна статья без примечаний. Абсолютно пропустили примечания. А во вторые тома и по 19 и 20 веку войдут эссе, которые по содержанию более нацелены, написаны об одной теме, но без примечаний. И потом есть планы, если моих сил хватит, потому что я все это делаю одна. Конечно, его работы о переводе один том вполне выдают. Потом есть его работы, особенно мне близкие и дорогие, о венгерской литературе и его переводы с венгерского, где, конечно, авторские права это позволяют. Потом у него есть очень много переводов с немецкого, с английского, маленькие переводы. Это тоже в одном томе, чтобы не оскорблять никакие авторские права опять. И в конечном счете, в 10-м томе, если дойдет эта серия до этого, были бы публицистические статьи. Он писал об эмиграции, о еврействе, о разочарованиях иммигрантов, более-менее программные статьи. Вот такой план.
Жужа, скажите, пожалуйста, это все планы электронного издания, не бумажного, правда?
Абсолютно электронного. Почему электронного? Если можно посвятить этому одну минуту. Во-первых, я поняла, я выпустила свою последнюю книгу совсем на другую тему в 2020 году в марте. Вы понимаете, как я была счастлива, что я решила это бесплатно в интернете поставить в открытый доступ. И как же дойдет из Венгрии все это до русского читателя? Конечно, только через эфир интернета. Это будет бесплатное издание, я еще найду способ, как это выставить. И вторая причина, что никто не дал мне поддержку, никто не хотел субсидировать, не так, как пиратский том, который был субсидирован из Израиля. Так что я должна сама сейчас учусь, как делать электронные книги.
Я напомню, на волнах радио «Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой, филолог, к 90-летию со дня рождения Шимона Маркеша. В нашей программе сегодня участвует вдова ученого, его правонаследница, специалист по русской литературе, профессор Будапештского университета ЭЛТЕ Жужа Хеттени. Культурные и интеллектуальные привычки Шимона Маркеша. Расскажите, пожалуйста, о том, каким он был, что он любил вспоминать, о чем любил размышлять вслух, какими своими впечатлениями вообще делился.
Культурные интеллектуальные привычки. Во-первых, он читал в первую очередь по профессии. Это было очень похоже. Когда мы встретились, ему было под 60 уже, и оказалось, что у нас многие привычки и образ жизни очень похожи. Читал в особенно классику русской литературы, в основном 19 век, был для него дорогой и цитировал. А что он цитировал? Конечно, Эразма, конечно, античность. Из 19 века, скорее всего, Салтыкова-Щедрина. Кстати, может быть, вам будет интересно, вам лично, что в том предисловии, о котором я говорила раньше, уже неизданному, к сожалению, изданию или неизданной книге, есть цитата из... Я читаю, если хотите, я приготовила это. Четверть века назад это поле, то есть поле русской и еврейской литературы, было совершенно пусто и на первый взгляд обещало прилежному пахарю, заимствую, высокочтимого и нежно любимого мной Алексея Константиновича Толстого «Щедрый урожай». Вот таким образом он выражался, он часто ставил свои предложения, такие классические цитаты из XIX века русской литературы. Пословицы, невероятное количество русских пословиц он знал. Жан-Филипп Жаккар, руководитель Женевской кафедры «Наши дни», Он говорил, что он был ходячий даль. Я не знаю, можно ли так сказать по-русски. То есть по-бенгерски мы говорим, что энциклопедия на ногах. То есть человек, который выбирает в себя энциклопедию. И, конечно, словарь «даля» было похоже на то, что все мигранты питались и Набоков, и Солженицын ссылаются на это. И он пользовался словарем, и это было в его голове. Его язык был несколько стилизован. Покойный Вячеслав Всеволодович Иванов, видный ученый, когда на его смерть написал имейл, он именно это отметил, что он архаизировал свою речь и то, что писал, конечно, тоже. А вечером, когда он читал на свое удовольствие, тогда, во-первых, он прекрасно засыпал, книги держались долго возле его кровати. Он читал всегда новую, совершенно современную русскую литературу, и он это читал со студентами тоже. И читал историю венгерского языка. На этом он говорил очень хорошо, можно засыпать. И действительно, он так и не дочитал до смерти. Это очень гротескно получается. Читал Карла Эмиля Сванцоза. То есть для удовольствия тоже читал то, что для работы. На концерты он ходил в театр. Но в первую очередь любил фильмы. И каждый день вечером смотрел телевизор, новости.
О чем он любил вспоминать? У всякого человека, который прожил драматичную жизнь, связанную с разными странами, с разными культурами, о чем он любил вспоминать, так сказать, на закате своих дней?
Во-первых, он никогда не был на закате своих дней, потому что он был моложавый, сильный, и если уже, может быть, менее веселый, чем раньше, это единственное, что можно было замечать после того, как он оставил преподавательскую работу, действительно, он стал менее веселым, ему не хватало этой работы. Он был устным человеком. Даже есть один случай из детства, когда он слишком много болтал и не заметил, что разболтал что-то и слишком много говорил. Но люди, которые попадали в его круг, это сразу замечали и не могли оторваться от него. У нас всегда были гости. О себе лично он, так сказать, добровольно очень мало говорил. Но, надо отдать должное, я, видимо, хорошо спрашивала, и мы как-то раскопали его детство. Он даже мне говорил, что он понял такие вещи задним числом, над которыми он не задумывался и не понял, когда это происходило в те дни. Это были очень такие задушевные разговоры, даже катартические моменты, создающие необычайную близость. И он вспоминать любил гротескные, смешные случаи. Мрачные он вспоминал тоже с некоторым удивлением, как будто это не с ним случилось. Но когда он вспоминал случай из его российской жизни, в этом был, если не о любимых людях, потому что он дорожил дружбой многих и действительно с любовью вспоминал многих коллег и поэтов, писателей. Тогда, когда он вспоминает российские вещи, всегда со страхом и с некоторым отвращением. Он в Россию никогда не возвращался после эмиграции и не хотел видеть эту землю.
Какие университетские курсы он читал? Что преподавал?
Он читал язык на втором курсе, то есть не для начинающих, но все-таки на таком-то упрощенном уровне. И читал перевод на русский, естественно, тоже на двух уровнях, упрощенном и на более развитом, на четвертом курсе. У него была культура и цивилизация, что означало во втором семестре этого предмета всегда чтение какого-то свежеопубликованного произведения на русском, то есть в России. Это называется история и цивилизация. И один курс – анализ текста, это тоже на четвертом курсе уже для тех, которые, между прочим, очень хорошо знали русский язык. В Женевском университете на четвертом курсе можно было спокойно, свободно разговаривать со студентами. И у него было 4 урока так называемой консультации. Это индивидуальная консультация наедине со студентами, и там была очередь, и все обожали это. Кроме тех, то есть те тоже обожали, но не все литературные занятия находили положительный отзыв у него. Например, «Авангард», «Хармс» он не считал серьезным занятием, серьезным текстом. И я помню, что когда мы познакомились, он Набокова тоже не уважал. И, как ни странно, как шло время, он прочитал «Дар», и после этого он сказал, что да-да, он сейчас начинает понимать Набокова тоже. То есть 20 век он меньше воспринимал, или близко было ему то, что написано было о двойной культурной принадлежности русской и еврейской.
Случались ли у него какие-то размышления более одновременно и теоретического склада, и практического склада? Что я имею в виду? Сопоставлял ли он как-то опыт и стиль советского образования и образования западного? Интересна ли была вот для него эта такая теоретическая сфера? Как учат на Востоке и как на Западе?
Методика преподавания, если назвать уже по-серьезному, его не интересовала совершенно. Вспоминаю, что и о западном методе преподавания он говорил, что результатом будут серии людей только. Он не уважал университетские занятия без энергичной креативности, что ли, скучную регуляцию. Кстати, он не уважал и науку. Вот почему у него не получилась книга, я думаю, что ему было скучно очень часто на конференциях, и я не могу сказать, что он не был очень часто прав. Научные эти группировки или интересы, связанные с деньгами, проекты, он не принимал. И пустую теоретизацию тоже не принимал.
То есть все-таки у него была такая явно выраженная склонность к эссеистике, да?
Я думаю, что да. Тем не менее, он создал очень важные теоретические и термины, и категории. То есть в нем чувствовался античник, который занимается строгой филологией. То есть если уже русская литература, давайте тогда строгие категории описать. Раз, два, три, четыре. Вот именно я бы назвала филологом его. Это был в самом высоком смысле этого слова филология.
Какой был круг общения у Шимона Маркиша? Кто был его закадычный друг?
Он был общительный, но в то же время скрытный человек. Так что закадычных друзей было немного. Сергей Юрский был другом с молодости. Они познакомились случайно в доме отдыха. Но сам Юрский об этом очень подробно писал. Я не буду это повторять. Это можно прочитать в интернете. Правда, к концу их жизни они отдалились. И Сергей Юрский это не видел. Не увидели, не смог написать. Ему показалось, что это Шимон помрачнел. А на самом деле он помрачнел, как мне он признавался не один раз, что ему показалось неискренним то, как Юрский ушел в православие. Очень близкий друг с детства был Никита Введенский, прекрасный математик, всемирно известный. Она Никита, но она женщина, Никита Введенская. И они встречались, когда можно было, и, конечно, общие воспоминания их сблизили необычайно. Очень близка была сестра от предыдущей, не жены, но подруги Переца Маркиша, Ольга Маркиш-Рапай, керамист, которая жила в Киеве, Ляля. Они были очень близкими и очень теплые были отношения, тоже приезжала каждый год. Отношения с семьей, естественно, были близкие, хотя, как мать начала стареть, это было уже не очень легкие отношения. А если говорить о круге друзей, то это действительно то, чем можно его описать. Да, еще, может быть, стоит упомянуть бабушку, которая практически воспитывала и которая была самым близким членом семьи для него, бабушка Вера Марковна. Друзья, не забудем, что школьные годы, университетские годы прошли его довольно сумбурно и бурно, потому что школьные годы – война, а университетские годы ссылка обрезала и пополам разрезала. Из школьных товарищей Вячеслав Всеволодович Иванов был с ним в школе. У них было, если я правильно чувствую, некоторое соперничество, причем тоже с детства. кто более образованный, кто более успешный. А когда он стал переводчиком, тогда в круг общения попали очень известные люди. Ахматова вспоминает его и цитирует его тексты об античности, об Апулее. В ее заметках можно заметить, что спросить Маркиша и так далее. Надежда Мандельштам, которой они ездили на юбилей с Ивановым, на юбилей смерти Мандельштама, и которая тоже вспоминает в письмах его имя. Иосиф Бродский, тоже из круга Ахматовой. Они были, я думаю, можно сказать, друзьями, хотя не общались очень часто. И его смерть потрясла Шимона очень-очень сильно. И Юрский тоже пишет в своем дневнике как о гении. Он переписывался с Александром Мением. И эта переписка, кстати, хранится у меня, еще нужно об этом позаботиться. К сожалению, вторая половина письма Шимона находится где-то в России, я полагаю. Это были серьезные длинные письма. Переписывался иногда с Борисом Слуцким. Он хотел продвинуть его издание в Венгрии, когда он здесь жил. Александр Каждан, византолог, который эмигрировал и жил в Вашингтоне, был очень близким другом еще с времен того запланированного и тоже не осуществленного сборника или серии сборников, который еще Конрад задумал, я думаю, в всемирной литературе, где Пятигорский и Каждан, и Гумилев, младший, конечно, и Шимон должны были написать по тому. Переписывался с Марленом Караловым, который опубликовал его письма, о которых я говорила раньше. Но это с некоторым снисхождением. Но Каралов всегда присылал и книжки, и письма, очень много помогал в таком смысле. Но я не знаю, могу назвать такого края земли, где не было бы у него друзей. Мы поехали в Нью-Йорк, тогда там был Луи Ниренберг, математик. Да, очень важно сказать о Андрее Залезняке и Елене Падучевой. Оба замечательные люди. Залезняк стал профессором, приезжающим на полгода в Женевском университете благодаря хлопотам Шимона. Ну, я думаю, что русскому слушателю ни Залезняка, ни Елену Падучеву не нужно представлять. Залезняк, он всегда гордился тем, что Залезняк полиглот, даже говорит по-венгерски, и гордился им, и теплые, очень теплые были отношения у них. Я читала Якова Гордина, Анатолия Наймана, которые написали о нем очень тепло воспоминания. Аверинцев был в круге этих общений, который называл Маркиша мастером. Ну, а из младшего поколения действительно бесконечное число бывших студентов, женевцев, будапештских. Он всюду находил своих друзей. В Будапеште у него был огромный круг друзей. И, как ни странно, в академической библиотеке он встретился с будущими деятелями, так называемыми свободными демократами, которые огромную роль играли в перемене режима в Венгрии. Это были Янош Киш, это были Георг Бенце, Людаш и Марио. Это видные философы Венгрии. К сожалению, Бенце умер, но остальные живы.
Профессор Жужа Хеттени. И в завершении программы еще одна архивная запись. Шимон Маркиш с темой «Поиски корней на еврейской улице». Радио «Свобода», эфир 2 марта 1995 года.
Наверняка, уважаемые наши слушатели, многие из вас знают имя Давида Айзмана, русско-еврейского прозаика первой четверти нашего идущего к концу столетия. Айзман родился в 1869 и умер в 1922. Он был высоко оценен критикой и специально русско-еврейской, и общероссийской. Много печатался и в периодике, и отдельными изданиями, сподобился даже многотомного собрания сочинений. Оглядывая русско-еврейскую беллетристику ретроспективно из сегодняшнего дня, я решился бы сказать, что Айзман в ней вершина, уступающая только Исааку Бабелю. В петербургском журнале «Новый восход» в номере 29 от 1914 года, в том же самом номере, где появился царский манифест о вступлении России в войну, впоследствии получившую название Первой мировой, напечатан текст Айзмана, озаглавленный «Воспитатель Хенкин». Заголовок напоминает другие того же типа, нередкие в рассказах Айзмана. Именно рассказы – самые известные части его писаний, доставившие ему славу еврейского Чехова. Но перед нами не рассказ, а редкая у Айзмана публицистика. Вот послушайте, перескажу подробно и в основном цитатами. В Одессе вот уже года три подвязается рассказчик анекдотов из еврейского быта, господин Хенкин. Большинство еврейских рассказов этого господина таково, что у многих слушателей является чувство негодования и возмущения. Однако до сих пор господину Хенкину все сходило с рук преблагополучно. Праздная, жирная, раскормленная публика фешенебельных кварталов устраивала ему триумфы. Все шло очень хорошо. Но вот господин Хенкин вздумал обрадовать своим искусством бедные классы еврейской Одессы и выступил в театре Болгаровой на окраине. Вышло нехорошо. Беднота отнеслась к господину Хенкину совсем иначе, чем завсегдатаи модных кафе. В зале стали раздаваться негодующие протесты, крики «Антисемит! Довольно! Долой юдофоба еврея!» Господин Хенкин репостировал «Не люба, не слушай, а мне не мешай». Тут цитата кончается. Автор побывал на представлении сам. Ему было тягостно и нехорошо. Но не от того, что Хенкин густо мажет грязью и клеветой евреев, а от того, что зрители-евреи хохочут и весело аплодируют. Цитирую. «Как можно слушать это? Как можно позволить издеваться над собой, над братьями своими, над своей матерью, над отцом? Утрачено чувство собственного достоинства, потеряно всякое самоуважение». И веселый гогот стоит в зальчике, прочно игулка от того, что вот этому господину с пробором хочется аплодисментов и гонорара, и он пошлячески взвизгивает и басит, проводя сальной шваброй по затылку и физиономиям своих же братьев. Конец цитаты. Многочисленные поклонники оправдывают и Хенкина, и себя. Хенкин, дескать, талантлив. Автор не согласен, цитирую. Жест артиста монотонный, ужимки неправдоподобны, и очень мало еврейского нахожу я в его еврейских интонациях. Это передразнивание евреев, а не изображение евреев. Он кривляется под Янкеля, а не живописует Янкеля. Все, что он делает, хотя и ярко, выразительно, но грубо, вульгарно, лишено благородства и теплоты, меры и изящества. Да для меня и не важно, талантлив он или бездарен, и не в этом дело. Дело во вредоносности и оскорбительности его таланта. Дело в жирных семенах пошлости, низменности и дурного вкуса, которые он широким жестом разбрасывает вокруг, вокруг своей маленькой фигушки. Мой сын такой способный, он все копает и копает. Он, наверное, будет горный инженер. Говорит в одной из своих сцен господин Хенкин. Что же он копает? Он копает в носу. Вот, это остроумие, и это из еврейской жизни. Конечно, с красным околышком Акакий Акакиевич, который сидит в зрительном зале, весь сияет от восторга. А студент Голубев даже ладони продырявил, аплодируя такому изображению еврейской жизни. Вот они какие, эти жидки! И это все в порядке вещей. А вот что поистине дико и непостижимо, это то, что ведь и евреи аплодируют. Да-да, аплодируют. И на господина Хенкина евреи валом валят. И господина Хенкина евреи потом копируют, цитируют, имитируют. Автор не считает всю многочисленную еврейскую клиентуру господина Хенкина людьми равнодушными или тем более враждебными своему народу. Цитирую. Это просто от отсутствия моральной дисциплины, от поганой распущенности, от легкомыслия, от неряшливости. Ах, мало, мало у нас гордости, мало чувства своего достоинства, сознания своего значения и назначения. Опустились мы. Мы сделались гнусно фамильярны с собой. Мы стали излишне податливы, сговорчивы и угодливы. Мы забыли, что создали Библию Генриха Гейне, еврейский юмор и даже эту нашу кровью залитую историю. И когда какой-нибудь молодой человек в свежеразглаженных штанах и с ловким пробором на полысевшей голове вздумает смазать нам лицо горчицей, мы вместе с Акакием Акакиевичем и киевским студентом Голубевым поощрительно и весело смеемся и кричим: «А ну-ка еще!» Конец цитаты и конец моего пересказа. Не сомневаюсь ни на миг, уважаемые слушатели, что статья Айзмана наведет вас на многие и разнообразные размышления. И прежде всего о нас самих, о нашем достоинстве столь хрупком и о нашей повадливости омерзительно щедрой. Но сразу вслед за тем о евреи в сегодняшнем искусстве и литературе. Раньше само слово «еврей» было под запретом, и какой-нибудь тяжелый песок Рыбакова казался чудом. Теперь все позволено, и евреи – монстры, порождение гнилых мозгов и смрадных душ, гуляют по патриотическим изданиям, сценам и экранам. И это, повторим нашего автора Айзмана, это в порядке вещей. Но поглядите-ка на еврея, вышедшего из-под либерального пера или сошедшего с монтажного стола демократа и прогрессиста в кино. Он, правда, не мерзок, но, боже правый, как часто он заштампован до рвотного рефлекса, одни и те же дурацкие ужимки и гримасы, те же анекдотные интонации, тот же шаблон, восходящий к Хенкину и его предшественникам, имена их да забудутся и изгладятся из памяти навсегда. Кстати, о Хенкине. Это ведь тот самый Хенкин, Владимир Яковлевич, из театра опереты и позже театра сатиры, кумир театралов, которым сейчас за 70, а не то и поменьше. Хенкин умер в 1953-м, 80 лет от роду. Он был другом Михоэлса и Утесова. Оба писали о нем. Есть о чем подумать? Есть. И мне было бы бесконечно интересно узнать, что думаете об этом вы в России, в бывшем Советском Союзе.
Шимон Маркеш. Выступление 2 марта 1995 года. Звуковой архив «Радио Свобода». И на этом мы заканчиваем программу «Филолог», приуроченную к 90-летию со дня рождения выдающегося ученого, одного из интеллектуальных лидеров, переводчика и преподавателя, сына расстрелянного писателя Переца Маркеша Шимона Маркеша. В программе принимала участие вдова ученого, профессор Будапештского университета, литературовед и переводчица Жужа Хэттани. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Наталья Аркадьева и редактор Иван Толстой.
«Грани времени» – еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров, и мой приглашенный гость. Слушайте сразу после выпуска новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего в нашей стране.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Студия подкастов «Радио «Свобода». Писатель Александр Генис, рок-критик Артемий Троицкий, поэты Игорь Померанцев и Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачугаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».